Ираклий Квирикадзе. «Вспомни Тарантино» или «Седьмая ночь на Кинотавре». Исполняет Гурам Баблишвили. «Думаешь, мне есть что сказать? Что со мной что-то такое происходит? Вряд ли. Вряд ли. Я просто человек. И у меня есть своя история. Как у всех». Фредерик Бигбедер. Лось. Вместо предисловия. Май 2020 года. Кришинское лесничество. От Москвы 60 километров. Тут мы живем с художником Томой Стенко и нашими сыновьями, 20-летним Германом и 7-летним Ираклием по прозвищу Чанчур. Вокруг дремучий лес. Бегают лисицы, рыжие, серые, черные. Лесничий по фамилии Пастернак пугает нас рассказами о медведях. Несколько раз мы сталкивались с лосем, высотой чуть ли не в 2 этажа. Левый рог у него наполовину сбит. Лось всегда неожиданно выныривает из кустов, огромный, как Титаник, и застывает. Застываем и мы, изумленные и чуть испуганные. После долгой паузы лось издает громкий, протяжный звук. С таким звуком отчаливал Титаник в свой первый и последний рейс. Прозвучав, он сходит с тропы и исчезает в темных кустах, оставляя память о себе едкий запах. Пердила. Эту кличку мы дали лосю несколько дней назад, встретив его в 3 шагах от дома. Должен сознаться, что Тома и я полюбили двухэтажное чудище. Встречи с ним стали особенным ритуалом. Когда он и мы молча глядим друг на друга, его глаза что-то говорят нам. Возможно, что-то важное, но мы не понимаем, что. Чанчур, Герман, Тома и я живем на окраине старого поселка, в доме сарая. Помню фотографию Генри Миллера, который стоит перед таким же домом-сараем в Биксюре, в Калифорнии. Я зачитывался его романами, когда они были запрещены в СССР. «Тропик рака», «Тропик козерога», «Черная весна». С тех пор прошло много лет. Когда выйдет эта книга, мне исполнится 82 года. «Это ужас!» — воскликнул бы Альфред Хичкок. «Как у всякого графомана, у меня хранится огромное количество исписанных страниц, начатых и незаконченных рассказов, повестей, сценариев, романов. Скажу иначе. В ящиках моего письменного стола томятся стада диких носорогов. Они воют и просятся на волю. А так как память моя угасает, лучше сказать, тонет в тумане, то по подсказке Тома Стенко я решил писать книгу, используя многоголосый вой носорогов. Кришинское лесничество, где мы с собакой Мишель, годовалой сучка Ротвейлером, и слепым непородистым псом Гомером, злые мальчишки забавы ради зажигалкой выжгли ему глаза, а мы его приютили. Бродим и ищем того двухэтажного лося необъятно. Компания наша напоминает героев книги «Волшебник изумрудного города». Особенно младший сын Чанчур с пластмассовой воронкой, которую он выпросил у поселкового управляющего Рахмата и его жены Дили после прочтения этой книги. Натянув воронку на голову, он изображает железного дровосека. Кришинский лес своей сумрачностью похож и на другие литературные леса, которые множат мое воображение и укрепляют память. Сергей Параджанов, с которым мы были дружны, как-то сказал: «Жизнь — это 24 коротких фильма. В одном ты — герой, во втором — трус, в третьем — мелкий вор, в четвертом — дранная кошка». Он перечислил все существующие пороки и только в первом фильме видел себя героем. Примерно то же самое хотелось бы мне в этой книге написать. 24 новеллы. Иначе говоря, снять 24 коротких фильма. Но я не знаю, в каком фильме могу быть героем. Всего остального — пороков во мне с избытком. Рукопись, которую я первой достал из ящиков моего письменного стола, называлась «Странные доллары Екатерины Бухаровой Миндадзе». Она показалась мне подходящей для начала путешествия во времени и пространстве. «Странные доллары Екатерины Бухаровой Миндадзе». 2019 год, Москва. У выхода из метро «Менделеевская» стоит стол, на котором разложены книги. Их несколько сотен. Они продаются. Среди книг встречаются интересные мне авторы. Буковский, Быков, Водолазкин, Маркес, Мураками, Льосса, Селлинджер, Сорокин, Уэльбек. Я их покупаю. Продаются они у метро гораздо дешевле, чем в книжных магазинах. Вчера купил книгу, неназванного на обложке автора. Она была обернута прозрачной пленкой, под которой читалось «О чем думают богатые помимо денег». Ниже рисунок Энди Уорхола «Зеленая долларовая банкнота». Тома я сорвал пленку, раскрыл том и обнаружил 500 пустых страниц. Смешно. Должен сознаться, что, читая хороших авторов вроде Уэльбека, я заглядываю и в страницы книг, которые учат, как разбогатеть. Точнее, как зарабатывать деньги и получать духовное удовлетворение от своих достижений. Фраза из предисловия к книге Наполеона Хилла «Думай и богатей». Тысячи людей применили знаменитую философию этой книги для личного обогащения. Я внимательно прочел Наполеона, даже переписал несколько рецептов и формул успеха, вызубрил их, но, увы, не разбогател. 1966 год. Москва. Я учусь на втором курсе режиссерского факультета в ГИКа. Летние каникулы провожу в доме бабушки Екатерины Бухаровой Миндадзе в Батуми. Бабушка большая, грузная, с профилем, похожим на профиль Данте Алигьери, автора божественной комедии, ходит в соломенной шляпе, на полях которой приклеены или пришиты крупные виноградные гроздья из старого стекла, почти венецианского. За эти стеклянные шары, которые я все детство хотел сгрызть, срезать с ее соломенной шляпы, мы, внуки, звали ее Стеклянной. В конце августа, перед отъездом в Москву, она завела меня за китайскую ширму. Шелк, разрисованный синими карпами. Посадила в кресло-качалку, открыла затертый кожаный редикюль, вынула внушительную пачку долларов и вручила их мне. «Здесь должно быть около 3000», — сказала Стеклянная бабушка. Я опешил. В 1966 году для студентов ГИКа это были огромные деньги. Они остались со времен моей бакинской жизни. Англичане расплачивались с нами долларами. В Москве есть магазин «Березка». Купи в нем что захочешь. Они твои. Моя стеклянная бабушка не танцевала кан-кан в кафе Шантанах времен бакинского нефтяного бума. Было это до революции 1917 года. Не держала тайны публичный дом, где англичане и американцы расплачивались долларами. У нее и моего деда Давида Алексеевича Миндадзе был другой прибыльный бизнес — ловля осетров в Каспийском море и производство красной и черной икры. Бизнес приносил много денег. Давид Алексеевич Миндадзе по субботам устраивал обеды, на которые зазывал чуть ли не всю грузинскую колонию, проживающую в Баку. Часто на этих обедах появлялся скромный студент строительного училища, которого все звали Лаврик. друг дедушкиного племянника Зозо. Бабушка помнила Лаврика как хорошего тенора, поющего с дедушкой и Зозо в три голоса.
«Был очень скромный. На кухне сам мыл посуду, из которой ел. Я его отгонял от крана. Лаврик, для этого есть прислуга. Вернись к столу, слышишь?» Давид Алексеевич искричался. «Где Лаврик? Где Лаврик?» «Добрый, душевный мальчик увлекся политикой, революционными мифами, револьверами. Потом, когда стал Лаврентием Павловичем Берией, хозяином всего Кавказа, не узнавал ни меня, ни твоего деда, и слава Богу!»
«Его дружки изгнали нас из Баку, а хозяина нефтепромыслов, барона Ротшильда, убили вместе с любовницей, балериной Матильдой Ксишинской».
Воображение Екатерины Григорьевны рисовало невероятные картины. И каждый раз она пересказывала их по-разному. Но доллары, врученные мне в день отъезда в Москву, были реальны. И было их 2920. Я чувствовал себя бароном Ротшильдом до расстрела его и Матильды.
Шел дождь, гремел гром, сверкали молнии, как в плохом голливудском кино. Я стоял у витрины московского магазина «Березка» и жадно глядел на видеокамеру Panasonic, последнюю модель с фантастическим зумом. Рядом стояли мои мексиканские друзья по ВГИКу, Гонсало Мартинес и Серхио Альхович. Наши комнаты в общежитии ВГИКа соседствовали. Я не раз пил их текилу, слизывая после пряной стопки соль, посыпанную на ладонь.
Они пили мое грузинское вино, присылаемое от случая к случаю в десятилитровых плетеных бутылях поездом Тбилиси-Москва.
Я показал мексиканцам бабушкины доллары и попросил помочь купить видеокамеру, так как я должен был объяснять в «Березке», откуда у меня, советского студента, доллары в таком количестве. Серхио Альхович обратил внимание на странные годы печатания банкнот. 1904, 1906, 1911, 1913, 1916. Сами банкноты были как новые, хрустящие. Но Серхио засомневался в их покупательной способности.
«Думаю, они устарели», — сказал Альхович. «Это как деньги русского императора Николая II. С ними же нельзя прийти в московский гастроном и купить ящик водки столичное».
Гонсало Мартинес начал кричать. У него была жуткая армейская привычка кричать. Он был майором мексиканской армии до того, как стать студентом в ГИКа.
«Американская валюта, как я знаю, никогда не менялась. Как был доллар при Джордже Вашингтоне, так он и остался. Столетним долларом в Нью-Йорке можно расплатиться в табачной лавке за пачку сигарет Мальборо или за кубинскую сигару».
Майор Мартинес засмеялся.
«Жаль, что у твоей бабушки Екатерины не осталось миллиона таких бумажек».
Гонсало позвонил в мексиканское посольство. С кем-то долго говорил из телефона автомата в вестибюле общежития в ГИКа. Потом сказал:
«Они действительны».
Сверкали молнии. Перед магазином «Березка» в Лужниках очень низко к мокрому асфальту носились черные вороны и каркали. Видеокамера Panasonic стоила столько, что я мог еще и купить друзьям по коробке кубинских сигар. Майор Гонсало Мартинес знал Фиделя Кастро и часто курил с ним, бывая на Кубе, где снимала команданта фильм. Подтверждением тому была фотография, висящая над его кроватью в общежитии. В зарослях сахарного тростника стоят двое, обнаженных по пояс — Фидель и Гонсало. Оба большие, сильные, бородатые, держат в руках мачете и курят длиннющие сигары. На Кубе эти сигары назывались «Кастровские», в Голливуде — «Хичкоковские», в Англии — «Черчиллские». В «Березке» они назывались «Супердлинные». В просторном зале магазина было малолюдно. За окнами гремел гром, сверкали молнии, невдалеке шептались, пересчитывая свои командировочные доллары, два капитана с китобойной флотилии «Слава». А мне в кармане ладони жгли доллары-динозавры. Я смотрел на охранника, который гонялся за вороной. Она неожиданно влетела внутрь магазина с дождливой улицы и билась об стекла. Но в руки охраннику не давалось. Мои мексиканские друзья напряглись. Атмосфера в связи с вороной стала нервной. В этой ситуации самым действенным оказался мексиканский майор Мартинес. Он взял у меня доллары и размягченной походкой карибского бандита пошел к кассе. Я, по нашему предварительному сговору, не должен был участвовать в покупке. Мексиканцы знали о Панасонике, о двух коробках сигар Монте-Кристо и о флаконе французских духов «Сортилеж» для узбекской девушки Ларисы,
троюродной сестры Рустама Хамдамова, моего однокурсника, поступившей в том году на актерский факультет в ГИКа. Черная ворона, каркая, носилась по залу. Гонсало Мартинес вручал доллары кассирше Сабине Яковлевне «Тигр». Такая фамилия была написана на стекле кассовой кабинки.
«Тигр» долго разглядывала доллары, потом спросила мексиканского майора. «Что это?»
Тот ответил, не дрогнув ни одним из мускулов.
«Доллары!»
«Тигр», надкусив нижнюю губу, смотрела в мужественное лицо майора, не по годам молодого, черноволосого.
«Какие-то странные!»
Сабина Яковлевна «Тигр» занесла руку в кассовый аппарат и вынула из ящика доллары других покупателей. Прижала к левому глазу увеличительное стекло. Стала что-то сравнивать.
«Все рисунки точные, все линии точные, но годы 1903, а вот 1906, а вот 16-й.
Они что, доисторические?»
«Как доисторические? До нашей эры?»
Тигр была полной молодой женщиной. Груди ее покоились на тех самых ящичках с долларами, фунтами, франками, лирами.
«Вы кто?»
«Я мексиканец».
«Панчо Вилья?» «Панчо Вилья».
Я слышал их диалог и успокоился. Мексиканский майор умел укрощать тигров.
Но тут тигр как-то механически приложила один из долларов моей бабушки к чужому доллару и завопила. «Филимон, посмотри на их доллары! Они длиннее на 2 сантиметра!»
Подбежавший к кассе менеджер молча разглядывал два приложенных друг к другу доллара, один из которых был длиннее другого примерно на 1.5 сантиметра. Филимон прошептал: «Фальшивый!» Охранник, наконец-то поймавший ворону, неистово бившуюся в его руках, профессиональным слухом уловил слово «фальшивый» и бросился к кассе. Я и Серхио Ольхович подбежали к Гонсало Мартинесу. Тут же оказались и китобойцы. В общем, гвалте я старался что-то объяснить. Но мои слова «бабушка», «икра», «баку», «1913-й» превращали ситуацию во все более и более непонятную и абсурдную. Ко всему еще каркала ворона. Нас, преступников, схватили. Директор магазина, в кабинет которого нас, фальшивомонетчиков, завели, оказался человеком, на удивление, все понявшим в хаосе голосов и звуков, которые произносили все мы одновременно. «Тигр», «Ворона», «Китобойцы», «Майор Гонсало», «Ольхович» и я. Он только спрашивал: «Как ваши доллары оказались длиннее наших?» И тут один из китобойцев сказал: «Доллары укротили при президенте Франклине Рузвельте во время Великой депрессии. Они настоящие, но обменять их можно только в Америке. Есть банк в Нью-Йорке, он берет длинные старинные деньги, дает короткие, современные». Появилась вызванная милиция, но добрый директор уверил ее, что все в порядке.
Нас отпустили.
Серхио на свои мелкие карманные доллары купил 3 сигары. Мы закурили,
Потом пошли в пельменную в Столешниковом переулке, которую боготворили мексиканцы. Написав эту историю, я назвал ее «Странные доллары Екатерины Бухаровой-Миндадзе». Всю жизнь деньги у меня исчезали, словно зайцы из кармана в пальто уличного фокусника. Ходил в Тбилиси по дворам в огромном пальто такой фокусник — Караханов. Он вручал мне живого зайца со словами «Держи его крепко за уши!» Я держал, но заяц всегда куда-то исчезал.